Чтобы постичь Бога, нужно много вайраги, отрешенности и терпения. В том числе отрешенности от своих желаний. Очень важно не следовать за своими желаниями, а следовать за осознаванием, воззрением. А в поведении это проявляется как дхарма, долг. Грубое желание – садху изживает, затем тонкие. Тонкие изжить сложнее. Иногда мы о них даже не подозреваем, когда они проявляются с годами из подсознания. Скрытые васаны, скрытые самскары, замороженные кармы, которые, может быть, в этой жизни, если бы вы не были садху, вы бы их и не проживали. Например, есть карма асура. Быть пилотом звездолета и сражаться в звездных войнах. Но эта карма из разряда санчит. Она заморожена, она отложена. Быть пилотом экстра-класса звездного корабля. И участвовать в битвах. Но получено тело человека. Рождение в мире человека. Эта карма не может здесь быть. Вторичные причины ей абсолютно не соответствуют. Но она дремлет, спит в файлах памяти читты, как она ждет своего часа. А здесь человек просто исполняет свою роль как человек, выполняет севу, садхану, сватхяю, все как обычно. Он испытывает свою прарабдха-карму, касающуюся этой жизни. Он не чувствует, не осознает свою замороженную карму, санчит отложенную карму. Он целиком в прарабдха-карме. Но вот он начинает тапасью. Сила его воли увеличивается. Чувствительность, осознавание тонких тел. Он стирает свою прарабдха-карму и думает, что он уже близок к освобождению. Внешне его ничего не интересует уже в этом мире. Он настолько не привязан уже. Все, он готов как садху скитаться по всему мирозданию. Он как джангама, безличным взглядом скользить по миру, видя все как сон и иллюзию. То есть почти как Будда уже. Но вот тут вдруг оказывается, что есть большой холодильник на 10 тонн. Он размораживается. И это санчита карма. И оказывается, в этом холодильнике были кармы еще 10 жизней. Просто они не осознавались в этой жизни. Они были отложены. Потому что за одну жизнь можно отработать только определенный слой или пласт кармы. И чтобы воспринять эти замороженные кармы, надо быть достаточно чувствительными, их видеть. И эти кармы начинают обнажаться, и вот тогда идет проверка, испытание, воззрение, созерцание. Вот они должны растворить. По идее, если есть вера, прибежище, воззрение и созерцание, то, столкнувшись с этими внутренними кармами, сила воззрения, созерцания, осознавания – и божественной накопленной благодати должна победить. И вот эти 10 карм замороженные, они должны растворяться в течение этой жизни. Но сила воззрения и созерцания должны быть настолько глубоки, чтобы эти кармы не могли сдвинуть сознание. Вот это и есть вайрагья. Вайрагья означает, несмотря на внутренние кармы, как ни в чем не бывало, практиковать воззрение и созерцание. Идут годы, проявляются новые кармы, меняется мир, люди стареют, одни рождаются, другие умирают. А вы, как ни в чем не бывало, следуете своему долгу, своему воззрению, своему созерцанию, своей садхане. Держите тонкий уровень осознавания, нарабатываете метод и все глубже и глубже в него уходите. И такие кармы, они неизбежно выходят из каналов, неизбежно проявляются, но вот то Будут ли они растворяться, зависит от садху, как он пребывает во зрении, в созерцании, как искусно он эти кармы с помощью методов растворяет. Достаточно ли он искусен во всем этом, в методах, упаях? Достаточно ли у него качества вайраги, отрешенности, терпения? Типичный случай был в году, может быть, 2008. Один монах сел в ретрит. Трехмесячный ретрит, по-моему, даже полугодовой ретрит. Он себя считал достаточно отрешенным. Прошло несколько месяцев, он начал говорить: «Гуру, у меня возникают такие видения, вот я открываю компьютерную фирму, развиваю такой бизнес, что мне с этим делать?» Я спрашиваю: «А почему ты вообще спрашиваешь, что с этим делать? Если у тебя есть воззрение и созерцание, то ты знаешь, что с этим делать. Молиться надо, если не справляешься с силой воззрения и созерцания, но если и воззрение и созерцание есть, они растворяются как иллюзия». Но в конце концов эти кармы одолели. Просто монах скинул монашескую одежду, пошел дорабатывать эти кармы в миру. В Москве действительно создавать компьютерную фирму. Вот это и была замороженная санчита карма, которую не удалось растворить. А почему не удалось растворить? Потому что не были изменены базовые смыслы, базовые ценности. Работа по отречению, смирению, послушанию, самоотказу до ретритной практики не было должным образом проделано. Другими словами, не было порождено должный уровень оружия, чтобы противостоять вот этим кармическим врагам. Должная защита не была обретена. И вот должная защита, она обретается в повседневной жизни нашим смирением, терпением, самоотдачей, постоянной шлифовкой и воспитанием качеств. Должная вера. Потому что карма, она где-то безжалостна. Безжалостна в том смысле, что она не берет вас в расчет. Я желаю достичь освобождения. Я желаю самадхи. Да. Это божественная энергия, вселенская шакти. Она не слушает. Она транслируется в соответствии со своей логикой. И ее задача полностью проявиться. Неумолимо, методично. А божества кармы, владыки кармы обязательно за этим присмотрят. То есть тут шанса нет, что она скажет: «Да, ты садху, пожалуй, я тебя пожалею. Ты практикующий, пожалуй, я тебя не буду трогать». Если она была накоплена, закон кармы таков, что она неизбежно проявится. То есть если семена были посеяны, они неизбежно взойдут. Это 100%, в этом нет даже вообще никаких сомнений. И большие силы за этим наблюдают, и они обязательно присмотрят за этим, чтобы она проявилась. Но в чем же путь освобождения? В чем тогда надежда для садху? Несмотря на то, что неизбежно карма проявляется, садху воспитывает в себе независимость от кармы. Он, воспитывая себя, развивает понемногу свою осознанность, свою вайрагию, и постепенно он воспитывает такие в себе качества, что как бы эта карма ни проявлялась, она не окажет на него влияния. То есть она проявится, но он уже не подвергнется ей. Это подобно, как если бы человек шел и заворачивал за угол дома, и там стоит демон с дубиной. Неизбежно он должен его ударить. Но этот человек развивает свою тренировку, тренирует свою выносливость, уклончивость, силу. И когда он поворачивает за угол, этот демон с дубиной неизбежно ударяет его дубиной. Но он уворачивается, и дубина промахивается. Или он настолько развил мышцы, что он ударяет его дубиной, но ему не больно. Карма неизбежно проявляется, но личная пурушакара, личное мумукшутва, стремление к освобождению, она дает силу, и эта сила позволяет противостоять карме. И освобождение не означает, что карма не будет тебя касаться. И путь освобождения – путь садху. Иногда есть такие мнения, когда говорится, что придикши гуру берет на себя твою карму. Вайшнавов такие мнения. всю прарабдха-карму, и санчит-карму сжигается. Потом они получают дикшу, потом спрашивают: «Гуру, вы же сожгли всю мою карму, а почему меня одолевают такие желания, такие гнев, вожделение, привязанность и жадность?» Дикша не сжигает карму. Дикша создает отпечаток и дает возможность прорасти семени будущего божества. Карму сжигает личная садхана, тапасия и развитие осознавания и качества, которые проистекают из этого. Вот они способны сжечь карму. Если бы можно было с помощью дикши сжечь карму, тогда бы было очень просто. Все гуру и святые объявили бы большие дикши, там, по 100 тысяч человек, по 100 миллионов человек, и на грузовике ездили бы, всем раздавали дикши просто так, массово. И за 3 года все 7 миллиардов земли сожгли бы свою карму, достигли бы освобождения, и мы бы жили уже в чистой стране. Но это невозможно. То есть, таким образом карма не сжигается. Карма сжигается поэтапно по мере выращивания, возрастания личных качеств, осознавания, набора духовной силы, накопления дхарма-сукрити, накопления благодати, личной воли, санкальпа-ситхи и множество других факторов. И вот вайрагья означает, что мы понимаем, как за кармой не следовать и как ее растворять. Вайрагья – это принцип самоосвобождения, также принцип самоотдачи, переориентации своего сознания с тонких текущих карм на Бога и божественную милость и на принцип природы ума. Шива-гита, глава 4. Шива-прадурбхавам. Итак, Агастья дал инициацию Шри Раме и возвратился в свой ашрам. Он дал ему инициацию в особую практику произнесения 1000 имен Шивы. Это называется Пашупата-врата-йога. А также дал ему задание читать мантры определенные.
Глава 4. Шива Прадурбхавам. Сута сказал мудрецам Шунакаде: «Так мудрец Агастья дал инициацию Шри Раме и возвратился в свой ашрам. Здесь, возле берега священной реки Годавари, Шри Рама установил шивалингам на вершине холма и предписанным образом проходил дикшу. Он нанес на все части тела священный пепел в виде 3 горизонтальных линий, совершил пуджу шивалингаму из лесных цветов и листьев, сидя на шкуре тигра. Он воспевал Веда Сара Шива Сахасранамавали. Так он провел месяц, и пищей ему служили только фрукты. Во 2-й месяц он ел только листья, а в 3-й жил только на воде. В 4-й же месяц он питался только воздухом. Он остался благочестивым и сохранял все благочестивые качества, такие как спокойствие, самообладание и тому подобное. С чистым сердцем медитировал он на Господа Махешвару, который живет в сердце, который больше, чем великий, который Артханаришвара, у которого 4 руки и 3 глаза, который подобен красной вспышке молнии, у которого спутанные волосы и аура, словно сияние 10 миллиардов солнц, но при этом успокаивающее, словно 10 миллиардов месяцев вместе взятых, который носит много украшений и змею, словно священную нить, у которого одежда – шкура тигра, который держит 1 руку в благословляющем положении, которого приветствуют все девы и асуры, который 5 лик, а на голове у него полумесяц, который держит Дамару и Трезубец, который вечен, безупречен и бессмертен. Так Рама провел 4 месяца дикши.
Сам Шива – ниргуна, не имеет формы в своей истинной сути. И Шива-лингам – это выражение формы ниргуна. Но для блага своих преданных, садху, он отражается в умах людей, приобретая человеческую форму. Шива, будучи не обладающим формой, ниргуна, нишкала, также может принимать форму сагуна. Также он может принимать форму, называемую сакала-нишкала, то есть сагуна-ниргуна. Это означает пустота и форма, и бесформенная, и имеющая форму. Божественный источник может бесконечно отражаться в более низких таттвах и низких уровнях и нисходить вплоть до элемента земли. Поэтому никаких ограничений для проявления божественности нет. И не только Шива, это могут делать и другие боги более низкого ранга, и даже ситхи, риши и святые. Например, какой-либо ситх может иметь тело не только в облике человека, в облике божества, в облике животного, даже в облике рощи, в облике моста, в облике горы. Сила сознания может приобретать разнообразные свойства. Иногда из-под земли появляются Шива-лингамы. Просто приходит Шива к какому-нибудь святому и говорит, вот там тебе надо выкопать Шива-лингам. Это тоже тело Шивы из 36-й Притхиви Таттвы. Бесчисленные формы, благодаря которым божественное может проявляться. Абсолют Шива – это не только безличное, пустотное, равновесно нейтральное, непостижимое, недифференцированное состояние, которое можно постичь в самадхи. Это также и воля, и действие, и сила проявления. То есть божественность обладает силой проявления. И разнообразные способы силы проявления могут проявляться как иллюзорное тело, как физическое божественное тело, как Шива-лингам. Проявленное чудесное явление, материализация випхути, все что угодно. Никаких ограничений для этого нет.
Однажды Рама услышал страшный звук, напоминающий шум океанов во время космического разрушения, напоминающий страшный звук от стрелы Рудры, когда он стрелял, уничтожая 3 города. Услышав этот страшный грохот, Рама оглянулся, вздрогнув от страха. Рама увидел вокруг яркое сияние. В замешательстве он посмотрел во все стороны. Из-за большой яркости света на какое-то мгновение Рама почувствовал, что он словно слепой и не может увидеть ничего, кроме света. Он подумал, что все это, вероятно, магия каких-то асуров. После этого Рама встал, держа в руках лук, каданда, и, используя силу мантр, выпустил в воздух много божественных стрел. Агнеем, Варунам, Моханам, Саурапарватам, Вишну-чакрам, Махаша-чакрам, Кала-чакрам, Вайшнавам, Раудрам, Пашупатам, Брахмам, Кауберам, Калишванилам.
Сам Рама уже был благословлен и обладал различными видами магического оружия. В общем, пишется стрелы. Это не просто что стрелы, которые достают из колчана. Как сказали бы сейчас, высокоточное интеллектуальное оружие, наделенное искусственным интеллектом. А тогда это было магическое оружие, описанное в шастрах, управляемое силой сознания и мантрами, которое может приобретать любую форму. Оно может приобретать форму лука, стрелы, меча, молнии, трезубца, неважно, в принципе. Но Рама был наделен этими благословениями. И не понимая, в чем дело, думая, что кто-то из асуров нападает, он начал метать разнообразные виды магического оружия в то место, откуда проявлялся этот звук.
Какие бы стрелы Шри Рама не выпускал в этот яркий свет, все они исчезали в этом сиянии, словно куски льда, тающие в океане. Через несколько мгновений лук Рамы пал сам по себе и превратился в пепел. Он заслонил рукой глаза, и другие его принадлежности тоже упали и испепелились. Увидев все эти несчастья вокруг Рамы, Лакшмана, дрожа, упал, потеряв сознание. После этого Рама, сбитый с толку и не способный ни о чем думать, с трепетом опустился на колени, закрыл глаза и думал, что лишь возлюбленный Умы сможет защитить его.
В конце концов, когда Рама исчерпал все свои магические возможности, духовные силы, внутреннее вооружение, Рама обратился к Шиве, как Господу Уме. Шива, как господин Умы, называется Ума Патинатха, описанный в Пуранах. И ему в первую очередь поклонялся Рама. Ума Патинатха – это воплощение Господа Шикантхи, Шикантханатхи. Считается, что Шикантханатха сотрясает Пракрити. Он ответственный за различные процессы в этом мире, и в общем ему подвластна материальная вселенная от 23-й татвы и до самой Земли. От Будхи до самой Земли. Кроме Шикантханатхи, которому, вернее, не от 23-й татвы, а 23 татвы. Кроме этого, кроме Шикантханатхи, есть другие аспекты Шивы. И о них мы говорили. Самый высокий – это Парамашива. Это нулевая татва. Абсолют Брахман, его полностью ниргуна аспекте, недифференцированном состоянии. Затем Шива, Шива-татва. И Шива управляет существами, называемые Акалы или Шамбхави, которые пребывают в бесконечном, совершенном «я», без примесей, наслаждаются радостью недвойственного бытия, как бесконечного и чистого сознания, наделенного бесконечной мощью. Это Шива, который управляет Шива-татвой, и ему подвластны все шамбхавы или акалы, пребывающие в первой татве. Их еще называют Шивы. То есть группа божественных, просветленных, могущественных существ, называемых Шивы, никому не подвластна в этом мире, кроме самого Шивы непосредственно. Они сами являются творцами вселенных, творцами мироздания, но над их могуществом есть могущество Шивы, как владыки первой татвы. Это сами эти существа, они тоже сами Шивы, только более маленькие. Поэтому наша цель, добравшись до первой татвы, стать Шивами. У буддистов есть принцип стать Буддой, реализовать себе природу Будды. У нас есть принцип стать Шивой, реализовать себе природу Шивы. Это означает реализовать первую татву. И затем есть уровень, называемый Шакти, и божество Шакти управляет Шакти-татвой, а также акалами, существами, живущими в этой области, которые так и называются Шакты. Те, кому не удалось стать Шивами, становятся Шактами. Те, кто реализовал вторую татву. Если Шива, Шивы – это те, кто живут в предельной субъективности «я», то Шакты у них немного есть. Вот «я есть». Не только «я», но и «я есть» еще. И вот это «есть», вот эта дополнительная рефлексия делает их могущественными для всех существ ниже планами. Они тоже являются могущественными духами, божественными духами, творящими мироздание, творящими вселенные. Они также наслаждаются радостью бытия, как бесконечного чистого сознания, наделенного бесконечной мощью. Затем есть Сада Шива Татва и божество, которое и правится, аспект Шивы называется Сада Шива. А существа, которые живут в этой области, называются Мантра Махешвары. Тоже великие, могущественные, божественные души, метаразумы, космические разумы, которые наслаждаются единством и вечным бытием, но их самоощущение, их самосознание звучит как «я есть это». У них уже не только есть идея «я есть», а «я есть» чего-то более конкретизированное, как чистая идея осознавания. И вот в Сада-Шиве еще преобладает «я». И Шива в облике Сада-Шивы является владыкой божественных разумов, метаразумов уровня мантра Махешвары. Наконец, есть также Ишвара-татва. И Шива в этом аспекте называется Ишвара. В этом аспекте уже преобладает «это». Это означает изнутри наружу. Идет процесс объективизации некоторые. Это все еще идеальные планы. Там нет никакой материи, ничего твердого, никаких пяти элементов. Это только объективизация идеи сознания. Но уже начинает преобладать это, когда внешнее появляется и начинает доминировать как внешняя идея. Существа, которые живут на этом уровне, называются мантришвары. И они наслаждаются единством, вечным бытием в состоянии «это есть я». Несмотря на то, что идет объективизация и видение внешней идеи, это распознается как я сам, как единое с умом и сознанием. Наконец, пятая татва, ей управляет Господь Ананта-Натха, аспект Шивы, который владычествует над пятой татвой, над садвидий татвой, татва чистого знания, мир идеальных представлений. И живые существа здесь, которые обитают, метаразумы, называемые мантры или видишвары. И это божественно сильные, чистые, бесконечные, наслаждающиеся блаженством божественные души, не имеющие имени и формы, и живущие вечно в мироздании бесконечно. Одним движением мыслей, оплодотворяющие целые вселенные своим духом. Это все Парама Шивы и пять аспектов Шивы. Наконец, ниже Господа Ананта-Натхи располагается Шриканта-Натха, который, начиная от этих татв, от шестой татвы до элемента Земли, все 23 татвы контролирует. И все живые существа, существа ада, наги, люди, животные, преты, пишачи, петрисы, гандхарвы, ракшасы, чарены, видьядхары, ситхи, гухьяки, киннары, риши и множество других существ являются подвластными Шриканта-Натхе и пребывают внутри его тела. И вот Ума-Патинатха, к которому обратился Рама, как владыке, Господу Умы, его супруги, как раз является аспектом таким. Бога Шриканта-Натхи, который управляет всеми мирозданиями, контролирует этот материальный мир. И когда Шива является какому-нибудь святому в ответ на его призывы, на его медитации, это именно аспект Шриканта-Натхи. И когда он является именно в такой форме, как с луной в волосах, с путанными волосами, со своей супругой, со змеей, с быком Нанди, это его форма Ума-Патинатха, но какая-то одна из них. Это воплощение все Шриканта-Натхи. Потому что в других аспектах он может совершенно представать перед тем, кто его призывает, и в других формах.
Какие бы стрелы Шри Рама не выпускал в этот яркий свет, все они исчезали в этом сиянии, словно куски льда, тающие в океане. Повышающимся голосом он воспевал тысячу имен Шивы, время от времени совершая простирание. Через какое-то время Рама услышал тот же самый грозный звук, разносящийся эхом во всех направлениях. Земля и горы дрожали вследствие этого страшного шума. Через какой-то миг Рама увидел везде лунный свет. Прежде чем Рама понял, что произошло, он увидел кого-то, кто был белый, словно сливки, полученные во время пахтания молочного океана. Его хвост был украшен золотом, а два рога наряжены бриллиантами. Глаза у него были голубые, словно драгоценные камни, а на спине было изящное покрывало. Вокруг его шеи была веревка, украшенная драгоценными камнями. Он сотрясал небеса звонким гулом колокольчиков на своем теле.
Это еще не Шива, это только Нанди.
Тот, кого увидел Рама перед собой, был бык Нанди. На божественном быке Нанди сидел Господь, выглядевший словно чистый кристалл. Он был ярко освещен божественной аурой, не уступающей миллиардам солнц. но при этом ее сияние было успокаивающим, словно свет миллиардов месяцев. Его одеждой была шкура тигра, а завернутая вокруг тела змея была словно священная нить. На нем были многие божественные украшения, и он сиял, как молния. На короне у него был месяц. Он имел 10 рук, держащих разные оружия. Он выглядел очень молодо. Рама увидел синегорлого верховного Пурушу, одного и единственного Господа Парамашиву. Также Рама увидел богиню, которая блаженно сидела в позе Сукхасана. У нее было красивое лицо, словно полный месяц. Ее озарял оттенок голубоватых бриллиантов. Она была украшена жемчугами и разными драгоценными камнями. У нее была тонкая талия и упругие стоящие груди, словно горы Витхи. На ней было божественное одеяние и приятно пахнущие венки из цветов. Она заливалась румянцем из-за объятия ее возлюбленного. Рама увидел божественную мать всех созданий, богиню Парвати. После этого Рама увидел божеств-хранителей сторон света, на них божественных ездовых божеств, животных с их супругами. Они пели гимны Самаведы, и затем Шри Рама увидел перед Парамашивой Господа Вишну. Он держал в руках диск, раковину, булаву и меч. Его ярко озарял темно-синеватый цвет. Он сидел на своем ездовом животном орле Гаруде с богиней Шридеви. Он напоминал вспышку молнии. Он пел гимн Шри Рудрам. Затем Рама увидел за Парамашивой Господа Брахму вместе со своей супругой, богиней Бхарати. Он сидел на своем божественном лебеде. Он пел четырьмя устами рудра-суктас из четырех вед. Затем Рама увидел многих божественных мудрецов, которые пели Шиве гимны Адхарва-Ширас. Также Рама увидел бога океана, который стоял рядом с богиней Гангой и пел гимны Шветашватара, восхваляя возлюбленного Умы. Также многие слоны и Ананта, божественный змей, которые выглядели такими большими, словно гора Кайлаш, пели гимны из Кайвали Упанишат во хвалу Махадева. И затем Рама увидел Нандишвару, который держал в руках золотой посох. Примечание. Не стоит удивляться тому, что Нанди описывается как бык и одновременно держит в руках посох. Да, это может показаться странным, но Нанди одновременно является в двух формах с Господом Шивой. Мы встречаем подобный рассказ в Шива-пуране в истории Упамании. Тогда Упаманию тоже встретил Нанди как быка, и в то же время он стоял рядом с Махешварой и держал зонт над головой Махадевы. Следовательно, здесь нет ничего странного.
Нанди, как Вахана Шива, это бесконечное сознание, чистый сверхразум, который может приобретать любую форму – быка, человека, дерева, божества, кого угодно. В сознании человека бык – это ездовое животное, обладающее большой силой. Поэтому для человека Нанди видится как бык. Но для других существ он может видеться как Вимана, небесная колесница, как еще какая-либо сила, в соответствии с представлениями любого другого существа.
В южном направлении от Махадевы сидел Господь Вигнешвара на своей мыши. Он был огромный, как гора. В северном направлении можно было видеть шестиликого Господа Сканду. По правую и левую стороны Верховного Господа Парамешвары были видны Махакала и Чандишвара. И на некотором расстоянии можно было видеть пылающего бога разрушения Калагни Рудру. На переднем плане можно было видеть Бринги, имеющего три ноги, который танцевал вместе с другими по-разному выглядящими ганами. Вокруг были видны многие божественные матери, которые сидели на своих ездовых животных. Божественные существа воспевали великую мантру Панчакшари.
Когда вы читаете Панчакшара мантру и выполняете тхьянам на визуальной мурти Шивы, если вы достаточно утвердились в такой визуализации, вам легко ее поддерживать, то вы можете следовать более расширенной визуализации и выполнять визуализацию всех божеств свиты. И вот божества свиты, которые здесь описаны, полностью в эту визуализацию можете выполнять. Постепенно, визуализируя божеств, расставляя их с супругами и все больше и больше насыщая эту визуализацию, рассматривая ее как иллюзорную, пустотную и неотделимую от природы ума. И эта визуализация должна быть также частью большого древа прибежища. То есть есть большое древо прибежища, есть в нем центральная фигура Дататреи, есть высшая фигура Шивы, а есть дополнительная визуализация, которая расширяет божеств свиты каждого из божеств. И вот здесь описание свиты Шивы является полностью достоверным, авторитетным, которое можно опираться при визуализации.
Кинары пели песни Рудры. Божественные брахманы воспевали мантры Трайамбакам. Брахма танцевал, Рамха танцевал. Нарада играл на своей вине и танцевал в небесах. Гандхарвы и их царь Читрарадха исполняли классическую музыку. И все другие небесные божества, небесные змеи и другие девы вокруг блаженно пели песни Шиве. Видя это прекрасное зрелище, Шри Рама пребывал в беспредельном экстазе. Наполненный безграничным счастьем, он начал воспевать Шива Сахасранаму и превозносил Махадеву многочисленными восславлениями. Так заканчивается 4 глава Шивагиты из Падма Пурана Уттара Канды.
О-о-о.